Отец, мы благодарны Тебе за помазание Духа Божьего, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим на основании Слова и принимаем, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за дары, за способности, за возможности, которые мы имеем в Духе Твоем. И мы принимаем с благодарением, что Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично. Мы также просим у Тебя прощения, Отец, за всякую невнимательность, которую мы могли проявлять к Твоему Святому Духу. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия, угашали действия Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому участнику встречи правильно понять, правильно принять и духом истины своей наставь каждого на истину Твою. Просвети очи сердце и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем действие Твоей силы прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа. И мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода во имя Иисуса. Мы принимаем свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. И я молюсь за каждого присутствующего на сегодняшней встрече. И беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим. Беру власть над всяким бесом, затмевающим умы, и приказываю оставить всех участников встречи и тех, кто еще будет, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы соглашаемся, что душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что никто из участников семинара сегодняшней встречи не останется прежним во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы, за Твои способности и возможности, и за то, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас дары Духа Святого формируют ход мыслей, ход слов, ход действий, и мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, тема встречи «Божий стандарт человека». По счету у нас сегодня с вами третья встреча. И мы продолжаем рассматривать с вами «Божий стандарт человека». Поэтому будьте внимательны, и все, что Дух Божий будет побуждать вас записывать или отмечать, обязательно фиксируйте, обязательно фиксируйте. И по уже существующей у нас с вами традиции мы повторяем некоторые основные моменты из уже пройденной встречи. То есть у нас уже было две встречи, и на второй встрече мы начали формировать основания для изучаемого материала. То есть сам материал большой, и мы сейчас формируем основания. И вначале мы начали рассматривать, что предшествовало планированию всего для естественного физического мира и живущего в нем. То есть мы этот материал положим в основание изучаемой темы «Божий стандарт человека». И на прошлой нашей второй встрече мы рассмотрели с вами первое Божье решение, которое принял Бог, прежде чем что-либо начал планировать в своей мудрости. Это решение мы увидели из послания к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Читаю. «Им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, начальство ли, господство ли, власти ли, все им и для него, все им и для него создан. То есть мы отметили именно вот эти слова. Все им и для него. И, конечно, для закрепления нам нужно было еще одно местописание, которое также говорило бы о том, что все, что Божья мудрость спланирует для естественного физического мира и живущих в нем, все-таки будет спланировано под Бога и для Бога. И следующее местописание, которое мы также взяли, скажем так, чтобы, как Писание говорит, при двух или трех свидетелях, это притча 16 глава, 4 стих. Там написано: «Все сделал Господь ради себя» или «под себя». Хорошо, то есть эти местописания мы взяли и уже в свете их рассматривали это направление, что все им и для него создано. То есть все эти писания мы с вами увидели, что Бог принял решение сотворить все под себя. Возможно, как бы изначально создается такое впечатление, что, ну, какой смысл Богу было все создавать под себя. Но здесь очень важно учитывать, что создавая что-либо под себя, мы в большей степени говорим о том, что будет учитываться мудростью Божией при сотворении. Слышите? При сотворении. То есть, прежде чем что-либо спланировать, мудрость Божия будет кое-что учитывать. Мудрости Божией надо будет ориентиры. Мудрости Божией надо будет привязываться к чему-то, на чем-то основываться. И Бог принимает соответствующие решения, которые станут руслом всего или руслом планирования. Слышите? Руслом планирования. Об этих решениях мы с вами и говорим. Следующее, что я хочу отметить из нашей прошлой встречи, и это тоже очень важный тезис, что Бог сам был соответствием в момент планирования. То есть мудрость Божья планировала все под Бога и для Бога. Под Бога и для Бога. То есть, зная качество Духа Божьего, а естественно, мудрость Божия, конечно, знает качество Духа Божьего, мудрости Божией уже потом не нужно будет придумывать о том, какая будет новая среда жизни, которая спланирует она, какой будет новый естественный физический мир. Качество Духа Божьего, а Бог все будет планировать под себя, станут теми требованиями ко всему, каким и что должно быть в естественном физическом мире. Видите, вот где сама мудрость сокрыта. Все им и для него. Эти слова говорят о том, что то, что будет планировать мудрость Божья, будет спланировано из учета качеств Духа Божьего. Это очень важно учесть. Я верю, что тем, кому нравится мудрость Божия, изучение, все в свете мудрости Божией, вам это во многом поможет увидеть совершенную волю Божью и понять совершенную волю Божию, исходя из качеств Духа Божьего. А зная качество Духа Божьего, зная те законы, по которым Дух Божий действует, естественно, мудрости Божией не нужно будет придумывать законы. Потому что и так ясно. Вы знаете, как Библия названа вообще как определенными группами людей? Закон Божий. Или тот закон, по которому живет Бог. В первую очередь. Так же самое и все оружие, которое вы имеете как участники завета. Заметьте, оно не человеческое. Оно Божье. Потому что оно также было спланировано под Бога, а не под человека. А человек по образу и подобию Божьему. Видите саму связь? Это очень важно, чтобы вы это увидели. Очень важно, чтобы вы это увидели. Поэтому так же самое и зная мудрость Божья, зная, как и используя что Бог творит, то мудрости Божьей не нужно было придумывать метод жизни в естественном физическом мире. Все это вытекало из того, под кого все должно было быть спланировано. Вы видите вот эту связь? И очень ярко раскрывается место Писания, что он альфа и омега, начало и конец. Все им и для него. То есть он есть образец всего. Я верю, что мудрость Божия будет раскрывать это в свое время всем людям, что Бог есть образец всего. Он начало и конец, все им и для Него. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Он все во всем. Он источник истины. Он источник совершенства. Он Ава, источник. То есть все замыкается на Бога. И это ярко раскрывается именно в том решении, которое первое мы отметили в нашем изучении. То есть планируя естественный физический мир, мудрость Божия в первую очередь планировала или будет планировать, исходя из качеств Духа Божьего. Следующее, что мы отметили с вами, это тоже очень важная мудрость в основании, что мудрость Божия будет планировать не просто под Бога, а Бог есть Дух, а под Бога во плоти, так как это будет естественная физическая среда, это будет среда плоти. Следовательно, она будет планировать под Бога во плоти. Так Писание говорит, Бог явился во плоти, потому что естественный физический мир – это мир плоти. И Бог планировал естественный физический мир под плоть или под духа во плоти. Это тоже мы уже с вами отметили. Планирование под Бога. Следующее, что мы с вами отметили, что тот мир, который будет планировать мудрость Божия, исходя из того, что она будет планировать его под Бога, а Бог есть истина, мы с вами это отметили из книги Иеремии, 10 глава, 10 стих. Бог есть истина. Следовательно, все, что спланирует Бог, или все, что спланирует Его мудрость в тот период времени, а именно прежде создания мира, все, что спланирует Его мудрость под Него прежде создания мира, а Бог есть истина, будет называться одним словом «истина». То есть все, что называется словом «истина», источником этого является Бог. Мы же говорим с вами о том, что будет спланировано для естественно-физического мира и живущих в нем. Мы не говорим о всем, что спланирует Бог. Мы говорим о том, что Бог спланирует для естественно-физического мира и живущих в нем. И исходя из того, что Бог есть истина, то, что Бог спланирует для естественного физического мира и живущих в нем, будет называться каким словом? Истина. Всякий раз, встречая в Писании слово «истина», очень важно осознавать, что там говорится о чем-то, что Бог спланировал под себя. Период времени прежде создания мира. И мы с вами на прошлой встрече, на второй встрече отметили три очень важных качества истины. И это качество той совершенной воли, это качество того, что мудрость Божия спланирует, основываясь на этом решении. Первое качество – это то, что истина, а мы взяли это качество из книги Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. Там, где Екклесиаст пишет «познал я». Что познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить. То есть мы отметили три качества истины. Конечно, это не все качества, но мы отметили эти три для изучения того, о чем мы говорим. И мы говорим, что истина пребывает вовеки. Это первое качество. Второе. К истине нечего прибавить. И от истины, третье, нечего убавить. Следовательно, все, что спланирует мудрость Божия, основываясь на этом решении, сотворить все под Бога, это будет пребывать вовеки. К этому нечего будет прибавить. И от этого нечего будет убавить. То есть вы видите, что в этом решении сотворить все под Бога, сколько сразу граней вырисовывается. Причем, что мы отметили, крупица в море. Мы отметили это для того, чтобы положить в основание изучаемого материала. Хорошо. А сейчас мы с вами перейдем к сегодняшней встрече. Напоминаю, что по счету она третья. По счету третье, Божий стандарт человека. Божий стандарт человека. Встреча третья. Встреча третья. Хорошо. Ну, опять-таки, по ходу смотрите, как у вас идет трансляция. Возможно, у вас будет хорошая слышимость, не очень видимость. Поэтому тогда больше слушайте. Тогда больше слушайте. Хорошо. Переходим к сегодняшней встрече. По счету она третья. Что мы с вами уже узнали? Первое Божье решение, которое принял Бог, прежде чем что-либо начать планировать в своей мудрости. А теперь будьте внимательны. Зная первое Божье решение, решение, под кого все будет спланировано, а именно естественный физический мир, живущего в нем, несложно догадаться, каким может и каким должно быть второе решение. Мы знаем, что Бог не эгоистичен, и Бог любящий Бог. И чтобы вы поняли, в свете чего будет понятно, я приведу вам такой пример. Представьте себе, у вас есть пара, знакомая пара, семья, у которых еще нет детей. Они не эгоистичны, они очень гостеприимны, они не сребролюбивы, они не накапливают, то есть они люди скромные, истинно верующие. Возьмем такую картину, представим себе. И вот вы узнаете, что эта пара, эта группа людей, скажем так, эта семья, решила построить дом и в этом доме сделать 4 комнаты. И какая мысль у вас появится, исходя из того, что вы знаете, что эти люди, они ничего лишнего в свою жизнь не приносят. У них нет склонности к тому, чтобы что-то накапливать, что-то любостяжать. Какие у вас мысли появятся? Конечно, у вас появятся, но зачем им двоим 4 комнаты? О, возможно, у них будут дети. То есть вы поймете, из ихних планов вы сразу догадаетесь, что, возможно, у них будут дети. Мы с вами знаем, что Бог и есть любовь. Поэтому, планируя естественный физический мир, большой естественный физический мир, поверьте, это связано не только с одной землей, планируя естественный физический мир, несложно догадаться, что второе решение во многом будет вытекать из первого. И давайте мы прочитаем второе решение, которое хорошо видно из первого, а первое, или вернее, извиняюсь, второе, хорошо видно из книги «Бытие», 1 глава, 26 стих. Читаем. «Сотворим человека по образу нашему». То есть, другими словами, слушайте внимательно, запишите себе, Бог решил сотворить подобное себе духовное существо, которое бы полностью представляло его в естественном физическом мире. Еще раз повторю. Сотворим человека по образу нашему. А другими словами, можно сказать так. Сотворим подобное себе духовное существо, которое бы полностью представляло его, то есть Бога, в естественном физическом мире. И получается, что Господь есть Бог на небе, а человек будет представлять Бога на земле. То есть, чтобы вы понимали примерно, это называется сотворить свое, или создать семью. Потому мы называемся дети Божьи. Дети Божьи. То есть, как мы видим, опять-таки очевидная прямая связь между первым и вторым решением. Первое решение – сотворить все под себя. Второе решение – сотворить духовное существо по своему образу и подобию. То есть, очевидная прямая связь. И чтобы увидеть опять-таки глубину этого Божьего решения, нам необходимо рассмотреть некоторые качества Духа Божьего, от которых во многом будет зависеть жизнь духовного творения человека на земле. В целом это поможет нам и работать с тем материалом, который мы будем рассматривать дальше. Еще раз отмечаю. Бог решил сотворить все под себя. Второе решение, что Бог решил сотворить творение, духовное существо, подобное себе, которое было бы полностью представляло его в естественном физическом мире. И сейчас мы рассмотрим некоторые качества Духа Божьего, которые помогут нам увидеть, от чего зависит жизнь духовного творения в Богом спланированном мире. И первое качество, которое мы сейчас рассмотрим с вами, это господство. Господство. Так и запишите себе. Первое качество Духа Господня – это господство. Дух господствующий. Господствующий. То есть Дух Божий – это господствующий Дух. Это не просто присутствующий Дух, это Дух господствующий. Там, где присутствует Дух Божий, там присутствует и Божье господство. Еще раз вернемся к этому решению Божьему. Бог решил сотворить подобное себе духовное существо, которое бы полностью представляло его в естественном физическом мире. И качество этого духовного существа, естественно, мы можем увидеть через качество Духа Божьего. Но мы отметим качества, те качества, от которых во многом будет зависеть жизнь духовного творения человека на спланированном Богом земле. И первое качество – Дух Божий, господствующий Дух. Итак, из этого решения очевидно, что Бог решил создать господствующий Дух для земли. Или можно сказать так, Бог решил создать Господина, можно сказать, Бога с маленькой буквы, для естественного физического мира. То есть человек будет господином этого мира, стоявшим или стоящим под Богом. И будучи владыкой над всеми его творениями. Об этом написано в Псалме 8. Псалом 8, 4, начиная с 4 стиха написано, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед Элохимом в оригинале, славою, честью увенчал его, и поставил его, Бог поставил его, владыкою над делами рук твоих. То есть это неизменная воля Божья. Но мы сейчас говорим об этой воле, исходя из того, что Бог принимает решение. Он еще не начал планировать. Он только собирается планировать. И Он принял решение сотворить человека по образу своему и подобию. Исходя из этого, качества Духа Божьего во многом будут качествами будущего духовного существа, человека. И мы рассматриваем одно из очень важных качеств Духа Божьего – господство. Господство. И Бог, как мы видим, сотворит господствующий Дух и поставит его владыкою над делами рук своих. И дальше написано, все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящих морскими путями. То есть Бог решил увенчать человека властью Бога на земле. Это удивительное Божье решение. И все оно включено в создание человека по образу своему и подобию Божьему. То есть Бог решил создать господствующий дух. Дух, который должен жить и реализоваться, слушайте внимательно, через господство. Еще раз повторю, это особенно важно отметить. Бог решил создать дух, который должен жить и реализоваться через господство над землей и всем Божьим творением. Кроме самого человека, конечно, кроме человека. Об этом сказано в Псалме 113, 24 стих. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Конечно, Бог не планировал, чтобы господство человека совершалось без него, так как сам по себе человек не знает сути и цели всего спланированного Богом. Поэтому господство человека над всеми другими творениями, слышите, господство человека над всеми другими творениями является одно из важных духовных отличий человека от других творений. Мы сейчас говорим о качестве Духа Божьего, а человек будет сотворен по образу и подобию Божьему. Поэтому, узнавая качество Духа Божьего, мы узнаем те качества, которые есть у Духа человека. Мы же сейчас еще не говорим о сотворении человека, мы говорим о том, с какими качествами будет сотворен в свое время человек. И заметьте, качество, каким будет сотворен человек, закладывается через решение. А Бог решил сотворить человека по образу своему и подобию, владычествующий дух. Слышите? Владычествующий или господствующий дух. И это очень хорошо видно в самом моменте, когда Бог творил человека. Бытие 1 глава 26 стих. Он сказал, творя дух, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть все живущее на земле будет под господством человека. То есть они должны взирать на него, слушать его как господина. И мы уже читали в 8-м псалме, что Бог все положил под ноги его. Все положил под ноги его. Итак, мы можем отметить из качеств Духа Божьего, что человек будет сотворен господствовать. И в этом он и должен реализоваться, как господствующий на этой Богом спланированной под него земле, под Бога земле. Итак, духовное творение человек с качествами Духа Божьего господства будет запланирован мудростью Божией, как Дух владычествующий на земле, живя на которой в свое время он должен будет владычествовать, а не приспосабливаться, влиять, а не подстраиваться, изменять, а не комментировать, творить, а не смиряться с тем, что есть, насаждать, а не плыть по течению, формировать, а не оставаться с тем, что есть. Все это включает в себя господство. Господство. И в Божьей мудрости человек другим, конечно, и не является. Все это находится в Божьем решении сотворить духовное творение по своему образу. И мудрость Божия, планируя естественный физический мир и всех, кто будет в нем жить, обязательно будет учитывать это качество Духа Божьего, господства, господства. Второе качество Духа Божьего, которое мы сейчас отметим и увидим опять-таки из этого решения сотворить человека по образу своему и подобию, это качество, которое относится к Духу Божьему. И это качество мы называем личность. То есть это второе очень важное качество, которое важно отметить. И это качество, от этого качества во многом будет зависеть жизнь духовного творения человека на Богом спланированной под него земле, под Бога земле. То есть Бог есть личность. Слышите, Бог есть личность. И я могу сразу отметить, что это качество, качество Духа Божьего, стало определяющим не только в том, что будет запланировано для духовного творения человека, для естественного физического мира, но также это качество станет определяющим и в том, что мудрости Божией нужно будет учесть для жизни человека в естественном физическом мире. И для истинного понимания этого качества и для истинного понимания значения слова «личность» я задам вам такой вопрос, чтобы нам было проще понимать значение этого слова «личность». Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. В чем заключается одно из основных отличий Бога как личности от других невидимых и видимых Божьих творений? То есть то, что ярко, четко отличает. Но опять-таки мы сейчас не будем говорить, что Он творец их. Это да, 100%. Но правильно, как вот заметила Елена, основное качество, которое отличает Бога от других творений, помимо того, что Он творец, это право выбора. То есть личность, любая личность, как личность, мы сейчас говорим о слове личность, обязательно имеет право выбора. Это очень важное качество духа. Птицы, рыбы, животные, насекомые, они не являются личностями. И поэтому не имеют права выбора. То есть они вынуждены адаптироваться, смиряться, приспосабливаться к тому, что уже есть. Вы же понимаете, что человек не сотворен адаптироваться, приспосабливаться, смиряться. Он господствующий. А сатана обучил, я немножко забегаю вперед, сатана обучил людей приспосабливаться, адаптироваться, смиряться. А мы с вами из того, что мы изучаем, из этого материала, начинаем понимать, что человек реализуется, господствуя, а не смиряясь. А с обстоятельствами, адаптируясь под то, что происходит в мире. Поэтому говоря о выборе, как о качестве личности, мы, конечно, говорим не о выборе, выборе того, что посадить на земле, травы, чего больше, травы или деревьев. Мы говорим о выборе, слушайте внимательно, между добром и злом. Я более чем уверен, что многие из участников сегодняшней встречи не раз слышали о таком выборе. Из двух зол выбирай меньше. На самом деле это не выбор, это есть форма порабощения. Если вы выбираете из двух зол меньше, при этом вы все равно остаетесь во зле, то есть остаетесь рабом. Невозможно иметь выбор между двух зол. Выбор предполагает всегда выбор между добром и злом. Это есть составляющие фактора личности. То есть Бог решил сотворить духовную личность, имеющую право выбора между добром и злом. Право выбора или то, что человек имеет Божье качество личности. И вы знаете, что это право выбора подтверждалось на земле тем деревом, которое росло в Эдемском саду. Мы знаем это удивительное дерево. Мы называем это дерево познания добра и зла. Но заметьте, что Бог сказал об этом дереве человеку. Бытие 2 глава 16 и 17 стих. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь». От него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Удивительно само по себе. Мы уже с вами давненько об этом говорили. Мы говорили о том, что Бог не планировал, чтобы человек познавал и добро, и зло без участия Божьего. Бог лично планировал учить человека и добру, и злу. Но мы сейчас говорим о личности. Говорим о том, что каждая личность имеет право выбора. Причем право выбора между добром и злом. И я более чем уверен, что если бы в Эдемском саду не было чего-то, не обязательно дерево, может быть это было что-то другое, если бы в Эдемском саду не было чего-то, чтобы давала человеку право выбора, то в Эдемском саду не могла гулять бы личность по образу и подобию Божьему. Уберите с Эдемского сада дерево или что-либо, и дающее право выбора, и там бы гулял раб, который не имеет права выбора. Поэтому дерево в Эдемском саду, оно тоже очень многогранно в своем предназначении. И одна из граней его предназначения или миссии в Эдемском саду – это говорить человеку о том, что ты личность, так как ты имеешь право выбора. Бог не давал человеку право выбирать зло. Но сам выбор всегда предполагает, что такое право остается. Бог не разрешал, но право оставалось. Хорошо, теперь будьте внимательны, потому что само по себе право выбора – это еще не конечный этап. Право выбора между добром и злом, как вы думаете, что стоит за правом выбора между добром и злом? Я хочу, чтобы вы просто немножко поразмышляли. Что стоит за правом выбора между добром и злом? Как вы думаете, напишите. Это тоже очень интересный вопрос. Но право выбора – это и есть то, что вы являете посредством воли. Если бы не было воли, у вас бы не было права выбора вообще. Потому личность – все это связано с волей. Хорошо, я вот задаю вам вопросы, просто чтобы вы тоже размышляли. Слушайте внимательно. За правом выбора между добром и злом стоит право на ошибку. Право на ошибку. Это очень важно знать. Право на ошибку. Заметьте, Иисус не лишал Иуду права на ошибку. Иисус не лишал учеников права на ошибку. Потому что если бы Он забрал у них право на ошибку, они как личность развиваться не могли. Бог не хотел иметь дело с рабами. Помните, Иисус сказал, что раб не знает, что делает господин его. Естественно, что Бог хотел иметь дело с личностями. Для этого есть яркий пример в одном из учений Иисуса, притча о талантах, где мы видим, что Господин, желая иметь дело не с рабами, а с соработниками, с личностями, дал возможность им проявиться. Каждому из них дал таланты, дал свободу применения этих талантов, и дал им возможность реализоваться. Я верю, что в этом есть определенное Божье желание. Бог не хочет, чтобы у нас было рабское мышление. Шаг влево, шаг вправо. Бог хочет, чтобы те дары, те способности, те возможности, которые мы имеем Духом Его в своем Духе, чтобы мы их реализовали. Тем самым, шаг за шагом, освобождаясь от этого рабского ограниченного мышления. Но при этом вы всегда имеете право на ошибку. И слава Богу, конечно, за кровь Иисуса. Но если у вас забрать право на ошибку, вы будете деградировать, потому что вы не имеете возможности выбора между добром и злом. А если вы не имеете выбора между добром и злом, то вы не личность. А если вы не личность, то вы раб. А раб не знает, что делает господин его. Вы видите всю эту связь? Конечно, эта связь, она вытекает в первую очередь из решения сотворить человека по образу и подобию Божьему. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог имеет право на ошибку? 100%. Откуда я это знаю? А я знаю из искушений Иисуса в пустыне. И если бы Иисус не имел права на ошибку или не мог бы ошибиться никогда в пустыне, это бы не были искушения. Это бы был театр, просто театр. Но Писание говорит, что это были искушения. А если искушения, то значит Иисус мог или имел право на ошибку. Так же самое в свое время Иисус сказал, что Он имеет от Бога заповедь, жизнь вечная. Но Он сказал, имею право отдать свою жизнь, имею право опять ее принять. То есть Бог дал Ему право на ошибку. Я хочу, чтобы вы знали, что вы тоже имеете право на ошибку, и Бог не лишает вас этого права. Это сатана всячески навязывает вам разного характера мысли, что вы не имеете права на ошибку. Если ошиблись, то вам конец, вы не можете нормально покаяться, это все ложь. Вы имеете право на ошибку, и вы имеете право исправить эту ошибку. Поэтому Иисус в свое время сказал ученикам, что даже если вы совершите ошибку, то возвращайтесь. Мы знаем, что ученики Иисуса, они не раз ошибались. И тем не менее, вера в Господа Иисуса, в Его кровь, в Его имя позволяла им всегда привести в свою жизнь в порядок. Итак, возвращаемся. У личности за правом выбора стоит право на ошибку. Я отмечаю особенно, что Бог не давал разрешения человеку на ошибку. Бог не давал такого разрешения. Но право выбора это допускало. Скажите мне, что были просто... Нам нужно несколько примеров все равно привести. В вашей квартире есть источник электроэнергии. Вы сами прекрасно понимаете, что ребенок, играя, может туда что-то засунуть. Тем не менее, вы не лишаете его такого права. Потому что вы розетку не скрываете ничем. Вы не разрешаете. Вы не даете ему разрешения на это. Но розетка открыта. Она предоставляет ему такую возможность. Я хочу, чтобы вы понимали, что дерево добра и зла – это не искушение человека. Это определенный промысел. В данном случае просто человек подошел к этому промыслу неправильно. Он сделал неправильный выбор. Но тем не менее, этот выбор говорил о том, что человек – личность и имеет право выбора между добром и злом, имеет право на ошибку. Вы знаете, это очень важная мудрость. Изучая это право, изучая это право на ошибку, именно исходя из этого права становится очень хорошо очевидным третье Божье решение. Мы сейчас с вами рассмотрели первое решение, это сотворить все под себя. И второе решение, которое мы сейчас рассматриваем, это решение сотворить духовное существо по образу своему и подобию. И вот последнее это качество личности. Из него сразу автоматически вытекает второе решение, это завершающее решение, удивительно само по себе решение. Я хотел бы немножко это решение рассмотреть, потому что мы более подробно будем рассматривать его на следующей встрече. Но это удивительное решение. Давайте мы сейчас вернемся еще раз к слову «личность», к праву, и сразу автоматически мы увидим это второе решение. Смотрите, Бог, творя человека личностью, с правом выбора между добром и злом, предоставляя ему право на ошибку, прекрасно понимал, что человек может сделать неправильный выбор. Так скажите мне, зная это, что должен будет знать человек по отношению к добру и злу? Ну, человек должен знать, что не угодно Богу. Человек должен знать, что не угодно Богу. И исходя из этого, чтобы человек знал, что не угодно Богу, и эта черта, которая проводит между добром и злом, эта черта, которая делает очевидным истинную ложь, свет и тьму, эта черта и является вторым решением. Слышите? Вторым решением, которое раскрывает отношение Бога к злу. И тем самым показывает, что зло не является волей Божией, а волей Божией является добро. Это третье завершающее решение, прежде чем Бог начнет планировать. Мы знаем в книге Притчи, 1 глава, 7 стих, где написано, что начало мудрости – страх Господень. Вы скажете, брат Олег, подождите, страх Господень, а при чем здесь зло? Так страх Господень, определение страха Господня – это ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Вы видите сразу, какая связь вырисовывается. Бог решил спланировать землю под себя. и всех живущих на ней. Потом Бог принимает решение сотворить человека по образу своему и подобию, с правом выбора, с правом на ошибку, с правом выбора между добром и злом. И чтобы провести яркую, четкую черту, что добро, что зло, Бог принимает решение ненавидеть зло. Другими словами, тем самым четко обозначил, что все, что является злом, это то, что он не планировал. То есть тем самым он четко обозначил все, что будет называться злом, и четко обозначил все, что будет называться добром. То, что мы называем грех, это и есть зло. Вы знаете, почему грех является злом? Потому что Бог есть жизнь, а грех приводит к смерти. Бог ненавидит смерть. Бог ненавидит все, что приносит смерть. Поэтому грех на сегодняшний день является тем, что Бог ненавидит. Потому что он приводит к смерти того, кого он любит. Это люди уже самому греху придали некую такую форму наказания. О, Бог тебя за грех твой даст. Не, поймите, Бог ненавидит грех не потому, что грех причиняет нам какой-то вред, а потому что грех приносит смерть. Наказание за грех – смерть. Вот почему Бог ненавидит грех. Ну, так же самое, что и грех является тем, что Бог не планировал. Мы тоже еще будем с вами об этом говорить. Хорошо, давайте мы еще раз закрепимся в этих вещах. И, по всей видимости, на сегодня мы остановимся в этом. Потому что, ну, я считаю, что это очень важные, фундаментальные истины, которые помогают нам дальше видеть сам процесс планирования. Мы переходим шаг за шагом, идем к Божьему стандарту человека. И вы видите уже, насколько вырисовывается Божий стандарт человека. В Боге, конечно. То есть первое решение. Бог решил все сотворить под себя. Естественный физический мир и все, что будет на нем жить. Исходя из этого решения, несложно догадаться, что в этом естественном физическом мире смогут жить только те, такие как он. Поэтому Бог на основании первого решения принял второе решение – сотворить человека по образу своему и подобию. Это решение само по себе тут же автоматически подводила мудрость Божию к тому, что при планировании ей нужно учитывать качество Духа Божьего. И основные два качества, которые нам нужно было знать в дальнейшем изучении, это первое качество, что Бог сотворит господствующий Дух. И второе качество, что господствующий Дух будет личностью с правом выбора, с правом на ошибку. Следовательно, тот, кто будет жить на земле, будет иметь право на ошибку. Но право на ошибку, оно в первую очередь стоит за выбором между добром и злом. И если не обозначить отношение Бога к добру, отношение Бога к злу, то непонятно, зачем выбор, если непонятно, что такое добро и что такое зло. Поэтому, чтобы было понятно, что такое добро, а что такое зло, Бог изначально в своем третьем решении обозначил свое отношение к злу. Вот почему слово «зло» мы используем в отношении того, что приносит вред. Если бы Бог в свое время сказал свое решение по отношению к добру, что он ненавидит добро, то слово «добро» мы бы связывали только с вред. Но Бог обозначил слово «зло» как то, что он ненавидит. Страх Господень ненавидеть зло. И это третье Божье решение провело черту между добром и злом и обозначило, какова причина, что это добро, а это зло. Все, что не спланировано в мудрости Божией под Бога, зло. Все, что спланировано в мудрости Божией под Бога, добро. Что для человека добро? То, что спланировано под Бога. А что для человека зло? То, что не спланировано под Бога, а от кого-то другого. Почему? Потому что все, что спланировано под Бога, под Него. А Он по образу Божьему. То есть сразу рисуется четкая и ясная картина. И, конечно, сразу вырисовывается Божий стандарт человека, потому что человек по образу и подобию Бога. То есть представление о Боге сразу формируется правильное. Мы познаем с вами Бога. Поэтому третье решение, которое принял Бог, это страх Господень, и об этом решении мы поговорим с вами на следующей встрече. Очень важное решение, исходя из формирования Божьего стандарта человека. Потому что мы должны понимать, почему человек должен быть такой, почему не такой, почему есть что-то для человека зло, а вот это для человека добро, почему это приносит ему пользу, а это приносит ему вред. В целом мы формируем правильную картину в этом отношении. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за сегодняшнюю встречу. Мы положили в основание еще один камешек, для того, чтобы иметь потом более четкое и ясное представление. И нам было с чем работать. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшнюю мудрость, которую Ты открываешь каждому из нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам себя, открываешь нам свои пути, открываешь нам то, кем Ты нас видишь, и то, в чем Ты хочешь, чтобы мы возрастали. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для каждого из нас. И, Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их жизнь во имя Иисуса. Я высвобождаю их от влияния смерти, от влияния проклятий во имя Иисуса. Аминь.